Не очень понимаю, получилось у меня это или нет, но кажется, я в эфире. Привет всем! Это канал Катрикадзе Дитко, и это домашний стрим, который провожу я одна по причинам, независящим от меня. Тихон уехал, и вот я сижу на кухне. Поскольку Давид сломал дверцу от нашего шкафа, то вы можете видеть все, что лежит у нас на полках. Напишите, пожалуйста, слышно ли, видно ли, все ли хорошо. И я внимательно читаю чат и donation alerts, конечно же. Присылайте свои вопросы. Особенно хорошо видны вопросы за донаты. Все подробности... Да, все, пишет Саммер. Ура! Все подробности о том, куда можно задонатить, вы найдете, например, у Тихона в телеграм-канале. Я не делилась еще этой трансляцией, но ничего страшного, вот я сейчас поделюсь. Как раз, надеюсь, Тихон что-то про это написал. Мне и так непросто, потому что я одна, не знаю, как это все работает. В общем, очень непросто ситуация. Ситуация сложная, скажем прямо. Не вижу. Где же, Тихон? Тихон, если ты меня сейчас видишь и смотришь этот стрим, то, пожалуйста, дай мне знать, как мне рассказать о том, где можно донатить, по каким ссылкам. Вот. Так. Значит, вот. Окей, уже есть много вопросов, и я начну с вопроса Валерии Стампы. Привет, Валерия, очень рада вам. Welcome back, информация к размышлению. Все 17 мгновений домашнего стрима были лишены очарования, когда Юстас Тихон вышел на связь с Алексом, зрителем, без радистки Кэт. Катя, появление же заботливого папы с Мишей было плюсом. Да, я знаю об этом тяжелом стриме, который был очень насыщенным Михаилом Дитко. И знаю, как тише это непросто далось. Так что спасибо, Валерий, и за ваш комментарий, и за ваш донат. Пишите еще и кидайте донаты. Екатерина, все будет хорошо, пишет Джамиля. Джамиля, я иногда очень сомневаюсь, но приятно, что вы поддерживаете нас всех здесь, находящихся в чате, и меня, и себя тоже надеюсь. Привет из Стаффорда. Вероника пишет. Катя, смотрю, из Москвы. Яна. Я очень рада. Расскажите, как там у вас в Москве. Я очень скучаю, но это, наверное, не ново. Привет из Москвы, пишет тоже еще один подписчик. Привет из Еревана, Давид. Привет и вам, Питер, привет. Значит, так. Привет из Минска. Классно. Давайте, присоединяйтесь, подключайтесь. И я вот сейчас тоже выложу трансляцию. Вот она у меня запустилась. Ах, видите, слушайте, работает техника. Я вам должна сказать, что... Так. Я вам должна сказать, что все это, конечно же, сделал Тихон перед отъездом. Он мне все настроил. Мне нужно было только нажать на одну кнопочку. Я нажала, и я удивлена, что все получается. Ефим, привет, Ефим, рада вам. Катюша, привет, Дюссельдорф. Вот мы с Ефимом познакомились на дне рождения. И материализовались люди, ну, по крайней мере, один человек из нашего чата, из нашего уютного домашнего стрима. Это очень радостно. Так, Аля пишет, Катя, добрый вечер, устройте же уже дебаты, чтобы этот поток говна уже прекратился. Ну, слушайте, дебаты. И более того, я обещала, если помните, Евгения Четвертина, который выходил к нам в эфир, что после публикации последней серии мы сделаем дебат с кем-то из ЦБК. Я вот как раз собираюсь завтра предложить кому-то из ЦБК прийти на дебаты к Евгению Четвертину. Вот я у себя в телеграм-канале поделилась на сегодняшнюю, там все подробности, donation alerts, Stripe, когда здесь в чате YouTube, все это в описании сказано, в описании моего поста и, конечно же, в описании YouTube-трансляции. Катя, привет, очень рада вас видеть, как ваши детки, супер, Катя, что со звуком, я ничего не могу сделать, к сожалению. Тихон пытался починить звук, но не преуспел в этом процессе, к великому сожалению. Надеюсь, что меня слышно нормально, я вообще я много и громко разговариваю. Поэтому, пожалуйста, если вы не слышите меня, не слышите плохо, пишите. Надеюсь, что эти маленькие помехи не помешают нашему общению сегодня. Вот здесь 530 человек. Надеюсь, что вам окей. Детки окей, Миша спит, Давид не спит. Я делать, хотя завтра в школу, завтра начинается здесь школьная жизнь, неделя была каникул у Давида, и он, конечно, ужасно расстроен, что все закончилось очень быстро. Как самочувствие вашего дедушки, скорейшему выздоровлению? Ефим, большое вам спасибо за вопрос. Самочувствие не очень. Невозможен, увы, пишет. Что же делать? Слышно, нормально, но трещит. Очень плохо. Пишет, где ты? Тише пишет, что немного трещит. Я не знаю, что же с этим делать. Звук с прерываем. С прерыванием. Пишет кто-то. Треск, звук, о боже. То слышно, то не слышно. Ну, слушайте, я не знаю, что делать. Я, честно, уже считаю большим достижением, что с вами сейчас на связи. Катерина, можно попробовать наушники ноуты подключить или второй микрофон? Очень микрофон крутый. Ой, как это все сложно. Так, у меня есть гости. Девчонки, у вас есть наушники? Наушники? Сейчас будем решать вопросик. Да, наушники родные можете включить. Да, но я попробую сейчас. Нас становится больше. 550 человек у меня тут, который плохо меня слышит. Где был Давид на каникулах? Давид был на каникулах в Грузии вместе со мной. Мы собирались с Давидом гулять, наслаждаться хинкали, хачапури и прочими благами грузинской цивилизации. Но так получилось, что из 4 вечеров 3 я провела на митингах. О митингах мы еще отдельно поговорим. Вы можете поздороваться с Валерией Ратниковой. Валерия, привет. Кажется, вы можете знать эту девушку. Валер, скажи что-нибудь.
Не знаю, куда смотреть.
Смотри, камера малыш, малыш. Где, я куда просто, ты можешь смотреть? А просто надо смотреть в камеру. Так, скажите, пожалуйста, слышно ли что-нибудь?
Да, вроде бы слышно. Судя по тому, что меня слышно, то слышно.
Так, расскажите, что вы думаете про звук вот прямо сейчас, есть ли у нас связь? Привет, Валерия, поговорите еще, и мы говорим еще, я говорю еще, слышно. Чуть получше стало. Да, Лера. Лера, видишь, какая реакция на тебя?
Очень приятно.
Да. Слышно, отлично.
Ты, что у нас девичник, у нас правда девичник нас раскрыли.
Да, у нас тут еще... Сейчас покажем Алину. Алин!
Иди сюда.
На секунду.
Мы сидим на Катиной кухне.
Ну, сейчас вы сидите в гостиной.
Ну да, сейчас я стою на Катиной кухне.
Да. Алин, я не могу не показать. У меня просто тут цветник, вообще звездный состав. Вот, смотрите, Алина Зитковская, Валерия Ратникова. Они живые, настоящие, без макияжа оказались на моей кухне.
Да, я это даже не
читала. И посмотри просто количество сердечек, которые... Алина, Любовь, привет, Лера, Катя, Алина. Посмотри, красотки, вау. Так я сделала это...
Так мне даже бабушка не пишет в WhatsApp.
Ты посмотри, какое количество радости. Вот, ребят, большое вам спасибо. Все, не буду вас отвлекать. Нет, я бы с удовольствием, но просто это неправильно было бы по отношению к девочкам. Я тут разберусь.
Хорошего стрима.
Вернусь через час. Да, сегодня был такой день, я вам могу сказать в двух словах, день отдыха, последний день каникул Давида, как вы понимаете, поэтому мы пошли сначала гулять, мы гуляли по городу, потом мы зашли в какой-то магазин, купили футболки для мужа моего, потом мы пошли в булочную или кондитерскую, наверное, правильнее сказать, где производят неплохие куличи. Там я приобрела огромный кулич, и его уже съели почти весь. И после этого мы пошли в парк и долго-долго там гуляли, и дети бесились, прыгали, бегали. Вот такой прекрасный день. После этого мы приехали домой, и вот мои подруги тоже здесь оказались, чем я несказанно, чему я несказанно рада. Валерия присылает еще один донат, еще один вопрос. Обвиняемые. Вагнеровец, Шаман, Машков, Симоньян, Луговой, Володин. Катя, вы обвинитель. Оценка степени вины каждого от 1 до 10, самая строгая. Обоснуйте справедливую, по вашему мнению, оценку обвинения каждому. Лера, адвокат. Лера ушла. Не буду Леру сейчас я, значит, административным ресурсом донимать. Но я вам могу... Это очень сложный вопрос, на самом деле, и длинный разговор, но Я вот могу дать предварительные какие-то свои собственные оценки, раз я обвинитель. Ну вот шаман, на мой взгляд, конечно, участвует во всем этом действие отвратительным совершенно, и этой вакханалии с Z-патриотизмом, ну, от 1 до 10, ну, слушайте, я бы на самом деле шамана не сажала, и он, кроме своей слабости и своей мерзости, своей пошлости, ничего не демонстрирует, а то, что людям нравится, это их проблема, мне кажется. Я бы шаману дала 2. Машков, ну, 5. Симоньян, 10. Это человек, который несет ответственность за страшную пропаганду, которая уносит жизни. Она ответственна за жизни людей. У нее, уж простите мне это, но руки по локоть в крови, конечно, несомненно. У Маргариты Симоньян, как у одной из главных вообще проповедниц этой войны, этого убийства массового. Луговой туда же, хоть он и менее влиятельный, но тем не менее он абсолютно точно... убийца. Слушайте, как минимум он убийца одного человека, а как максимум мы еще много всего не знаем. И как максимум это человек, который продолжает ежедневно придумывать страшные законы, абсолютно антидемократические, абсолютно диктаторский подлец, несомненно. И Володин туда же, я думаю. Так, тут у нас появились еще новый спонсор. Спасибо вам большое, очень рада. Наталья пишет. Натали. Спасибо вам и Тихону за вашу работу. Как вам кажется, когда все закончится, у Ивлеевой и ей подобных получится отбелить свои имена? Получится ли у них отбелить свои имена, когда все закончится? Или для их репутации поезд ушел? Вы знаете, я вообще за то, чтобы людей прощать. Но только в некоторых случаях, ну, в очевидных случаях, я поддерживаю жесткие меры. Вот, как я только что говорила, Маргарита Симоньян вряд ли заслуживает какого-то снисхождения. Прошу прощения. Вот. И Ивлеева, она просто... Конечно, это точно не героиня моего романа. Это человек, который слабость свою предпочел достоинству. Она могла бы, конечно, уехать из страны, потому что у нее есть такая возможность. В отличие от миллионов граждан Российской Федерации, она могла бы сохранить честь, но она этого не сделала, дала это довольно чудовищное интервью. Я видела оттуда, правда, кусочки, не все полностью, конечно, смотрела, но это такой прогиб, это, конечно, трусость страшная, это лицемерие какое-то бесконечное, и это стыдно, это стыдно. Обелить свои имена им не удастся. Но и сажать их на кол я бы не стала, таких, как она. Ну, просто потому что это трусость. За трусость людей, ну, не надо так строго судить. Это человеческое качество. Я вообще очень не кровожадная. Я считаю, что многих можно понять и простить. Правда. Многих можно понять и простить. Другое дело, что дружить с такими людьми я бы не хотела. И точно уж не стану. Никогда. Так, что еще? Что еще нам пишут? Давайте посмотрим на Donation Alerts, как завещал Тихон Викторович Зятко. Начнем с... Во-первых, Anonymous, анонимный пользователь, прислал донат. Большое вам спасибо. Так, 3 дня назад горячая картошка писала, почему Telegram постоянно принимает странные, можно сказать, прокремлевские решения. Тут недавно блокировали украинские боты, была история с умным голосованием. Все вопросы к владельцу Телеграма. Я так понимаю, что иногда Telegram вынужден проявлять, идти на компромиссы, потому что это правила игры такие. Долго можно про это говорить, но, в общем, что ж тут поделаешь. Саммер пишет. Катя, про Грузию. Что видели, что чувствуете? Спасибо за интервью с Саакашвили, за работу в Грузии, за подкаст «Смарт» и горжусь вами всегда. Дедушки, здоровья, Грузии, свободу. Стих есть. Стих у меня действительно есть. Я его обязательно зачитаю, как всегда. Ну, что чувствую? Надеюсь, я все еще в эфире. Господи, это реально сложно. Так вот, чувствую я потрясающее... восхищение, скажу так, восхищение теми людьми, которых я видела на митингах в Тбилиси. Когда я побывала на первом митинге, то это была молодежная акция, не масштабная, не очень массовая, хотя людей было очень много, и там были тысячи, но не тот масштаб, что потом были на проспекте Руставели. А здесь люди собрались на площади Свободы и потом шли в сторону Соулаки, кто знает Тбилиси, поймет. Это были в основном молодые люди, в том числе и совсем юные подростки лет 13, 15, 14. И они были, как вам сказать, вы знаете, очень много сейчас аналогий с украинским Евромайданом, а у меня были абсолютные аналогии с белорусскими протестами, потому что вот эта штука про снять ботинки, прежде чем влезть на лавку, она почти буквально проявилась в этих демонстрантах. Они были потрясающе вежливы, все с очевидным пониманием, зачем они там. Не было хамов, не было задир, скажем так. Все вот там, не знаю, идет толпа по улице, там тебя кто-то задел. Ой, простите, пожалуйста, извините, пожалуйста. Потом я видела, как, когда разгоняли митинг, на котором я была, я могу про это рассказать чуть подробнее, когда разгоняли этот митинг, то я вот выбежала вместе с подругой на близлежащей к парламенту улочке и встретила нескольких человек, кому попал газ, перцовый газ в глаза, и я видела, допустим, представьте себе, сидит мужчина, у которого вот, в глазах этот перцовый газ, ему трудно видеть, трудно открыть глаза, вокруг него собирается минимум 10 человек, выбежали соседи, пришли какие-то мимо пробегавшие молодые люди, которые убегали от ОМОНа, от грузинских спецслужб, нашлись какие-то шланги с водой, какой-то физраствор. Тут же побежали молодые люди за молоком, потому что после таких ожогов хорошо промывать молоком. Все знают, что делать. И вокруг вот этого мужчины образовалась целая группа, большая группа людей, которые просто ни почему, просто спасала. Потом, когда нас облили этим перцовым газом, я скажу, как это было. Мы, с моей подругой и коллегой, тоже журналисткой, стояли на таком возвышении, такой большой бордюр высокий за зданием парламента, у заднего входа в парламент. Непосредственно у входа выстроилась огромная толпа людей, которые протестовали в связи с этим законом об иностранных агентах. Тут появился спецназ, который начал оттеснять этих людей. Я это все снимала, посмотрите у меня в канале. Сам момент разгона оттеснения людей и как с ними боролись протестующие с этими, космонавтами, и как они продолжали, тем не менее, давить. Это все я снимала с телефона. И тут, когда отогнали всю толпу и вытеснили ее на близлежащие улицы, я совершенно не поняла, как вдруг у меня перед носом очутились в бесконечном количестве вот эти в полном обмундировании люди в черном. И они начали нас оттеснять, и они оттесняют, уходите. Я им кричу, мы журналисты, они говорят, нам все равно, оттесняют. И тут я понимаю, что нам некуда деться, что это тупик, это пятачок, который, со всех сторон обрамлен жилыми домами, зданиями. И знаете, в этот момент я вдруг почувствовала, что я нахожусь в толпе людей, нас теснят куда-то, к стенке, и стало, очень не по себе. Это было странное, очень неприятное ощущение. Я говорю, куда же вы нас тесните? Здесь нет выхода. А потом один из полицейских говорит, там есть выход, но там оказался не выход, а там был вот такой бетонный узкий проход, куда нас, вытеснили, и мы огромной вот этой толпой, при этом нас продолжали поливать перцовым газом. Можете себе представить, люди в этом ужасном, узком, абсолютно клаустрофобном проходе, длинном проходе, бетонном, пытаемся выйти из этого места, и в это время ты не можешь дышать, ты кашляешь, у тебя из глаз текут слезы, и они продолжают поливать перцовым газом. При этом очень вежливо все. Можете себе представить? И когда мы оттуда вышли, то многим этот газ попал прямо в глаза. И я говорю, это было потрясающее впечатление у меня, потому что, во-первых, тут же всех обступали, помогали те, кому было полегче, а во-вторых, например, мне дали воды. Просто какой-то мимо проходивший человек сказал, слушайте, вам попить надо. И тут же мне вручил бутылку воды. А моя подруга говорит, ой, вода. Он говорит, а у меня больше нет, у меня последняя бутылка. И я говорю, нормально, мы поделимся. Но просто он хотел еще, но не смог. И потом я видела, как молодые люди забегали в магазины и скупали много воды, чтобы всем раздавать. И это абсолютно они никем не куплены, они ни на кого не работают. Они просто видели, как тяжело было людям и как необходима помощь, и насколько важно в эту минуту быть неравнодушным. Вот, простите, у меня такой длинный спич, но я была поражена абсолютно. Это невероятные люди. Это люди, которые хотят жить в своей стране, которые понимают, насколько важно. И знаете, с одной стороны, ты жалеешь, что вот у нас в России такого не было, да? А с другой стороны, ты понимаешь, что российский пример, слава богу, для них, слава богу, для грузинского общества есть. Потому что они понимают, куда это идет, они понимают, куда это движется, они понимают, что нет никакой прозрачности чертовой, они понимают, что на самом деле власти перед выборами делают все возможное для того, чтобы заткнуть рот журналистам, неправительственным организациям, активистам, оппозиционным политикам. Это направлено только на ужесточение репрессий. И это невероятное везение, что грузинское общество настолько неравнодушно, что грузинское общество настолько активно, что они не будут садиться на диван и смотреть на протесты в телевизоре или на любые политические события в телевизоре, а будут действовать и будут брать инициативу в свои руки. Это потрясающе круто. Извините меня, пожалуйста, за такой длинный спич. Если у вас есть дополнительные вопросы по Грузии, пожалуйста, пишите. Да, конечно, вот Саммер пишет «Ужас, жесть». Да, действительно, это была жесть, как она есть. Но еще смешно, что в Тбилиси на акциях протеста я встретила всех тех людей, которых собиралась увидеть, ну, просто за кофе или за чаем, ну, или за вином, но не вышло, так мы увиделись на акции. Так. Расскажите, пожалуйста, про судьбу Пика. Ну, ничего с Пиком не случилось, кроме того, что его закрыл Бедзин Иванишвили, как только пришел к власти. Кстати, Михаил Саакашвили об этом упоминает в контексте связи между Иванишвили и Россией. Посмотрите интервью, которое вышло у нас на YouTube-канале «Дождя» совсем недавно, и там он об этом подробно говорит. «Пик» — это телеканал, которым я руководила в свое время годы назад. Ефим пишет: «Спасибо большое за донат, Ефим. Катюша, спасибо за прекрасный разговор на канале «Сова» с Мартер Дашеля. Этот канал русскоязычный, почему разговор был на русском, а не на грузинском?» Да, это русскоязычный канал, это русскоязычная медиа, называется «Сова». «Сова» на английском пишется, и делает его моя лучшая подруга Марта, один из самых талантливых грузинских журналистов. Мы с ней вместе работали как раз на «Пике», и она делает именно контент на русском языке для тех, кому это необходимо. «Катя, Христос воскресе! Вы видели, как вчера в Тбилиси был крестный ход с участием протестующих под дождем? Невероятно!» Да. Это потрясающе. Воистину воскресе. Всех, кто верит, я поздравляю. Валерий пишет: «Дидеба сакартвелус». Мартфлац дидеба сакартвелус. Каумарджус сакартвелус. Так, еще вопросы. Давайте пойду на Donation Alerts. Так, Самар, я прочитала. Спасибо большое за вашу работу, Джамиля. Джамиля, огромное вам спасибо, очень рада вам, как всегда. Светлана Корнеева, Екатерина, спасибо за репортаж из Тбилиси, спасибо за вашу беседу с прекрасной Мартой. Завтра буду ждать вас у Нино. Спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо. Завтра у Нино Росибашвили. Смотрите на популярную политику в 11 по Москве. Пацифист. Катя, привет. Спасибо за работу. Освещение событий в Грузии из гуще событий. Выходы в эфир в Breakfast Show. К Саше Плющеву, да, я как на работу ходила, была, кстати, очень рада. И да, какое замечательное интервью Марты на «Сове». Смотрел, слушал и восхищался вами обеими. Спасибо большое, мне очень приятно. Горячая картошка. Екатерина, подведите оптимистичные итоги этой недели. Ну, оптимистичные итоги этой недели для меня – это, конечно, прежде всего Грузия с ее упорством, с ее верой в лучшее, ее верой в силу человеческого достоинства. Мне было, знаете, страшно в какой-то момент. Я говорила это своим друзьям и коллегам в Тбилиси, что после всего того, что с нами произошло в России, и после выступления Бедзины Иванишвили, совершенно чудовищного, просто умопомрачительного выступления Бедзины Иванишвили, у меня защемило сердце. И, знаете, такое было ощущение, как будто я сейчас теряю второй дом. Вот, ну или первый там, неважно, очередность. Там первый, Тбилиси или Москва, неважно. В общем, один уже потерян на некоторое время. И у меня было абсолютное такое, знаете, ощущение какого-то даже, не знаю, страха, наверное, что этот человек сейчас говорит словами другого человека, хорошо нам знакомого, сидящего в Кремле. И этот человек говорит как очень хитрый махинатор, называя Запад, но не называя Запад, обвиняя Запад во всем, но не говоря прямым текстом Соединенные Штаты Америки, утверждая, что он стремится в Европу, и одновременно с этим обвиняя Запад в том, что он подстрекает Грузию к войне с Россией. Обвиняя Запад в том, что Россия напала на Грузию в 2008, а потом напала в 2014 и 2022 на Украину. Обвиняя Запад. И ты слушаешь это и думаешь, господи, пожалуйста, будьте сильными. Поэтому я считала своим долгом не только журналистским, но и гражданским быть на этих митингах. И когда я улетала, и вот когда я сейчас смотрела уже эти видео с крестным ходом, я, знаете, уверилась, по крайней мере, вот, ну, сейчас, если не будет каких-то совсем кошмаров и ужасов, хотя кошмары и ужасы не исключены с учетом позиции этого человека, я уверилась в том, что есть все-таки что-то круче и что-то сильнее абсолютного зла и бесконечного количества денег и власти. Есть что-то более сильное, понимаете? Вот для меня это самый главный итог, оптимистичный итог этой недели. Так, Екатерина, оказавшись перед Бедзиной, вы не шли, что вы ему скажете? Горячая картошка, очень хороший вопрос. Нет, у меня есть к нему много журналистских вопросов. И я бы задала эти вопросы, там, типа, проклинать его или какие-то ему говорить слова, свои оценочные суждения ему выдавать, я бы не стала, ну, зачем ему это надо? И зачем мне это надо? Разве это что-то поменяет? Да? Я бы спросила его, считает ли он Владимира Путина хорошим президентом Российской Федерации. Так, тут Путин лох ебана, это ник, он пишет нам, нам с Тихоном. Нет, на самом деле этот пользователь пишет мне, Лере и Алине. Простите, но, похоже, сегодня придется вам материться. Скажите Алине, пожалуйста, что есть человек с таким прекрасным ником из Ростова-на-Дону. Алин! На секундочку! Да, видите, дорогой наш подписчик, из-за вас я отвлекаю своих девочек от важного занятия. Алина, тут просто очень просят тебе конкретно передать. Yeah. Вот мы не будем зачитывать ник, я один раз уже зачитала. Uh-huh. Так зовут человека.
Да. А я еще видела, мне писали это комментарии. Привет, проспект Коммунистический.
Да, вот смотри.
У меня просто бабушка там живет.
А, да? Так вот, скажите, Алине, пожалуйста, что есть человек с таким прекрасным ником из Ростова-на-Дону.
Ник шикарный, идеальный.
Все, передала. Так, Инна пишет. Сегодня вечер памяти жертв Холокоста. В 44-м году моего деда закопали заживо на заднем дворе его же дома, а вчера мою сестру не пустили в университет Колумбии. Господи боже. Дорогая Катя, неужели ад и зло взяли вверх? Ох, какой кошмар. Ну, знаете, все-таки, если мы посмотрим на эти студенческие протесты, то мы увидим, что все-таки администрация университетов часто вызывает полицию и не доводит ситуацию до какого-то откровенного хаоса и не доводит ситуацию до торжества этого самого зла. Но то, что происходит вокруг палестино-израильского конфликта, вокруг войны, которая продолжается, это уму непостижимо, конечно. И, ну, слушайте, я вообще стараюсь, горячая картошка меня подозревает в обратном, но я всегда стараюсь видеть хорошее и искать оптимизм на перспективу. В этом случае мне крайне трудно. Мне кажется, что, ну, там, многие уже говорят о том, что студенческие протесты в Соединенных Штатах и в Европе, они напоминают, уже теперь напоминают протесты, значит, против войны во Вьетнаме. И, возможно, это где-то похоже с точки зрения ощущений студентов самих, понимаете? То есть они считают, что они выступают за все хорошее против всего плохого. Они считают, они видят видео на разных телеканалах и там в соцсетях, как сыпятся бомбы на сектор Газа. Они почему-то не встречают никаких сообщений о 7 октября. И, возможно, им удобно верить, что 7 октября – это просто подтасовка, что ничего этого не случилось. Вы знаете, наверняка слышали, что это очень популярное мнение, что это все вранье, что не было обезглавленных, простите, младенцев, что не было изнасилованных женщин, что не было сожженных семей заживо вместе с их маленькими детьми. И вот это стремление человека к упрощению, оно сейчас проявилось в вот этих студенческих бунтах или назовите как хотите, выступлениях. Упрощение, нежелание видеть ничего дальше своего носа. Быть великим пацифистом и правозащитником, но при этом вообще не интересоваться, а что произошло. А что случилось? А в чем цивилизованное государство, миролюбивое в целом, вообще-то? Оно хотело бы жить мирно в своем мире, понимаете, внутри своей прекрасной страны под названием Израиль. Так вот, почему это цивилизованное государство, единственное, как говорят, демократия на Ближнем Востоке, вдруг отправляет ракеты в сектор Газа? Почему это происходит? Что случилось? Вот это нежелание задаваться вопросами, хотя я хочу подчеркнуть, что мне очень жаль детей, людей, мирных граждан, которые гибнут с палестинской стороны. Мне очень жаль. Я просто очень хочу, чтобы этот кошмар был понятен с обеих сторон и виден с обеих сторон. И чтобы мир, вместо того, чтобы орать какие-то дикие, безумные, бессмысленные лозунги, взял, собрался и попытался, черт возьми, найти выход. Выход, понимаете? Выход. Вот Совбез ООН, от одного упоминания которого мне хочется кричать и плакать, понимаете? Ну вот Совбез ООН должен принимать подобные решения, должен рисовать дорожные карты. Этого не происходит. Значит, надо придумать новую организацию. Распустить эту, ну или пусть там Россия с Китаем занимается своими делами. Пожалуйста, можно для проформы оставить. И даже представителей западных стран в Совбезе оставить. Не вопрос, нет никаких проблем. Но давайте сделаем другую организацию, значит. Или в рамках действующих организаций придумаем, как решить эту страшную проблему. Как наконец-то завершить этот круг страданий. Когда это закончится, в конце концов. У меня в Израиле живут родственники. И это каждый раз, вот каждое новое сообщение приводит тебя в оцепенение, то, что тебе страшно, что будет с ними, как они это переживут, а упадет ли очередная хамасовская ракета на дом кого-нибудь, кого я знаю, значит, ну и так далее, и так далее. Давайте с этой стороны тоже взглянем на ситуацию, уважаемые протестующие студенты. Ну, в общем, хотелось бы это в какой-то цивилизованный вид привести, всем объяснять, много говорить и принимать решения на уровне государств, которые могут повлиять на ситуацию, а они не влияют. То ли потому, что они слабые, то ли потому, что они бессильные, то ли потому, что они ленивые, то ли потому, что они эгоисты страшные. Вот этот эгоизм, он проявляется в том, что политики в мире боятся ступить шаг и потерять, например, свой электорат. Вот в этом огромная проблема. Это на самом деле влияет радикальным образом на процесс принятия решений. Так, Кирилл пишет. Екатерина, добрый вечер. Живем с женой и дочкой в Тбилиси уже 2 года. Был недавно на протестах. Очень сильно напомнила Болотную. Но Картвеляби готовы до конца отстаивать свою свободу и будущее. Да, вы совершенно правы. Дай бог. Да, и вот тут спрашивают, как я, как журналист, отношусь к запрету Аль-Джазиры в Израиле. Я плохо отношусь, несмотря на то, что я согласна с тем, что они транслируют абсолютно пропагандистскую позицию. Я не считаю, что запрет тех или иных средств массовой информации, даже тех средств массовой информации, которые занимают определенную сторону, это выход. Это не выход, понимаете? Просто это не помогает, наоборот, это только разжигает и так далее. Часто сравнивают, ну вот Зеленский закрыл там Россию-24 в Украине и был прав. Ну, наверное, в целом, даже когда он первые российские каналы закрывал, и пророссийские каналы, помните, там был ЗИК, еще какие-то, значит, каналы, еще до полномасштабного вторжения, я считала, что это неправильное решение. Но во время агрессии, да, широкомасштабной агрессии против твоей страны, позволять вещать вот этим людям, наверное, слишком трудно. И я понимаю, почему Зеленский принял это решение. Что же касается сравнения с Аль-Джазирой, то Аль-Джазира все эти годы как-то вещала, понимаете? А там война, ну, практически не прекращалась, никогда не заканчивалась война. И это с точки зрения международной реакции нехорошее решение. Но я отношусь к нему с пониманием, скажем так. Так, Вероника пишет. Отдельное спасибо за освещение ситуации в Беларуси. Очень важно. И греет душу тогда, в 2020-м и сейчас. Мира и свободы Грузии, оазису на земле и России. Спасибо вам большое, Вероника. Так. Классная у вас внешность. Всегда мне нравилась. Благодарю вас. Мне приятно это слышать. Так, пишет Алёша из Москвы. Катя, добрый вечер. Поправлю вас насчет Ивлеевой. Она не могла и не может уехать, так как на нее заведено уголовное дело, и ее никто не выпустит. Поменялось ли у вас мнение с учетом этой информации? А я не знаю ничего про уголовное дело, в отношении Анастасии Ивлеевой. Давайте прогуглим. Я ничего про это не слышала. Я слышала, что она была оштрафована. А, вот. Тверской районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей телеведущую блогера Ивлеева по протоколу о дискредитации армии. Это КОАП, административное правонарушение. Вот. А никаких уголовных дел я не видела. И даже если оно теперь заведено, может быть, у вас есть какая-то дополнительная информация, то это не значит, что нельзя было уехать раньше, пока оно заведено не было. Так. Давайте еще вопросы. Вопросы за донаты с удовольствием принимаем, особенным удовольствием принимаем. Значит, 36 минут 26 секунд, уже 36 минут 40 секунд мы с вами общаемся, и осталось уже 24 минуты. Наталья Герасимова пишет, мой вопрос пропустили, там чуть пораньше, ай-яй-яй. Так, сейчас извините. Черт, извините, пожалуйста, если я что-то пропустила. Так. Ну, я пропустила, конечно. Но я учусь, понимаете, пока еще. Во-первых, Рамис стал менеджером, это классно. Валерия из Тампы я читала. А вот Наталья, да, Наталья тоже читала. Я увидела у Леры обручальное кольцо на руке. Она что, вышла замуж? Лера, у тебя тут обручальное кольцо на руке заметили. А ты замуж, что ли, вышла? Еще нет. Ответ от первоисточника. Наталья пишет. Екатерина, спасибо за стрим. С наушниками звук стал лучше, треск стал меньше мешать. Как после принятия закона в Грузии поменять отношение к России? Спасибо, Наталья, еще раз за ваш вопрос.
А что за вопрос?
Ты решил пояснить?
Да.
Но тут просто Ефим пишет, что видел обручальное кольцо на руке, и вышла ли ты замуж?
Нет, я еще не вышла замуж, мы только сделали предложение.
Ну вот, эксклюзив! Да, Лере сделали предложение. Что ты ответила?
Ну, я ответила yes.
Такие новости. Только что в эфире стрима...
В Нидерландах я.
Я. В эфире стрима Катрикадзе Дзитко Валерия Ратникова призналась, что выходит замуж. Но мы никаких подробностей раскрывать сейчас не будем.
Пока не будем.
Но мы узнаем подробности в ближайшее время и, возможно, что-нибудь вам расскажем.
Да. Я обязательно расскажу сначала Кате, а потом и на вам.
Нет, я только если с твоего разрешения, конечно же. Да, вот так. Так, а что касается, значит, отношения к России в Грузии?
Отпускайте Катю поскорее.
Ну, нам осталось еще 20 минут, мы будем тут общаться. Мне это доставляет удовольствие огромное. Надеюсь, и вам тоже. Отношения уже не очень хорошие, скажем прямо. И отношения к России... обобщенно не очень хорошее, что смущает меня и что расстраивает, конечно, очень. Ну, потому что проще кричать «нет России», чем «нет Путина». И очень многие государственные деятели российские, например, тот же Володин или Дмитрий Медведев, и пропаганда, все это постоянно набрасывает какие-то негативные вещи про Грузию, поддерживает грузинскую мечту. Бедзины Иванишвили, очевидно, выбрал пророссийский курс, и поэтому люди обобщают. И это то, что сейчас обостряется. обостряется на улицах. Я видела неприятие всего русского, всего российского. Но, понимаете, Грузия — это страна, которая пережила сначала войну в Абхазии и в Южной Осетии еще в 90-е, в которых самую активную роль играли российские солдаты, российские вооруженные силы. Потом Грузия пережила российское вторжение в 2008 году. И русофобии там не было никогда. Ну, то есть были вспышки неприятия вот России, всего русского и так далее, русского языка, да, там, особенно во времена Гамсахурдия после получения независимости. Но это все гасло, потому что это не в грузинском характере. Мне так кажется, по крайней мере. И я думаю, что по прошествии какого-то времени, дай бог, разум и добро возьмут верх, вот эти эмоции, вот этот накал, они снизятся. И, может быть, даже сойдут на нет. Посмотрим. Вот в это я очень верю, на это очень надеюсь. Катя, не кажется ли вам, что Грузия идет по пятам Беларуси, Вероника, по пятам Беларуси, постепенно становится рабом России? Очень хотела быть на дне дождения, но работа, увы. Всегда с вами на YouTube. Держитесь и здоровья, дедушки. Большое вам спасибо. Мне очень приятно. Особенно слова в поддержку дедушки очень важны. Я не думаю, что Грузия становится рабом России. Ровно то, что я говорила вот некоторое время назад, поддерживает во мне уверенность, что это не произойдет. И не то, чтобы белорусы выбирали становиться рабами России, они тоже не рабы России. Раб России – Лукашенко. Понимаете? И то, что произошло в Беларуси, тоже должно стать для грузин примером. Не позволить, не допустить того, чтобы диктатура одержала верх. Вот. Я думаю, что все эти примеры, и украинский пример, и белорусский пример, и пример с российской демократической общественностью, с российским гражданским обществом, все это должно мобилизовать грузин. И, в принципе, это ровно то, что мы наблюдаем. Если какие-то политики на постсоветском пространстве являются рабами Владимира Путина, и российских политиков, российской политической элиты. Это вовсе не означает, что люди таковыми являются. Когда день рождения покажут на картине ТВ? А уже показали, по-моему, должны были показать 3 числа. Перемотайте, найдите. И, кстати, мне тут говорили по секрету, что день рождения все-таки будет на YouTube скоро. Все ли я зачитала? Я надеюсь, что все. Да, Валерий, видите, я ваш вопрос нашла и прочитала по поводу картины ТВ. Я очень надеюсь, что на картине можно найти эту запись, и это было внушительно, скажем, день дождения. Еще одна такая история. За последнее время их было достаточно много, что со мной происходит, к сожалению, редко, начиная с 24 февраля 2022 года. Так вот, это еще одна история, которая заставляет верить в светлое какое-то развитие событий, в победу света над тьмой, и добра над злом, и во все эти какие-то истины, которые нам внушали с детства. А тебе потом казалось, господи, да все это сказки, никакого добра, побеждающего зло не существует. Всегда зло, оно гораздо сильнее, оно могущественнее и так далее. Но нет, видите, все-таки иногда по-другому оборачиваются события. И вот я на дне дождения стояла на сцене, я смотрела на зрительный зал, и я видела огромное число неравнодушных, классных людей с лицами, которые, казалось, были мне знакомы, а на самом деле я их впервые большинство видела. И это было как-то так важно и так трогательно. И мне показалось, что всем понравилось наше представление. Не знаю, наше шоу, которое мы придумали сами. Есть несколько человек на дожде, которые просто вот взяли на себя роль креаторов. И они невероятно, конечно, все придумали, справились с задачей, которую часто не могут одолеть там, профессиональные режиссеры, театральные постановщики и так далее. Вот они смогли. Моя-то роль была незначительная, надо было просто выйти и сказать слова, написать текст. Это было совсем, совсем нетрудно. А вот роль всех остальных, ну, особенно тех, кто это все контролировал, координировал, кто это все сложил в такой пазл, который ни на одном из этапов не разрушился, вот эти люди, они просто заслуживают всяческих похвал и аплодисментов. И я писала, естественно, всем и говорила спасибо. И я просто в восхищении. Удивительное дело, когда ты вдруг еще раз осознаешь по прошествии стольких лет, что рядом с тобой работают волшебники. Понимаете? Настоящие. Так, ознакомились ли вы с фильмом Марии Певчик «Горячая картошка»? И какое ваше мнение по дискуссии вокруг него? На мой взгляд, слишком много эмоций, дискуссия переросла в срач. Ой, спасибо вам за этот ваш комментарий, потому что я с вами абсолютно согласна. Мне это стало уже неинтересно, понимаете? То есть вначале мне там было важно, например, высказать свое мнение, как-то оценить происходящее и так далее. И я это сделала. А потом началась какая-то бессмысленная возня, понимаете, забрасывание друг друга какашками. И кто-то, значит, сказал какое-то слово, отреагировали другие, да как вы могли это слово произнести, а что вы имеете против, а как вы имеете право, а вы имеете право меня затыкать. Ну, короче, ну, как это билиберда. И поэтому мне ужасно стало скучно, если честно. Но третий фильм, заключительный, я посмотрела только частично, у меня, к сожалению, не было времени. Я посмотрела начало. Ну, слушайте, это очень хорошая работа. С точки зрения там, режиссуры, с точки зрения картинки. Очень интересно и совершенно не затянуто, и не хочется отвлекаться, хочется смотреть. Я вот, к сожалению, была вынуждена выключить где-то в середине, но не потому, что мне стало неинтересно, а потому что я вот просто должна была убегать. И это очень высоко говорит и хорошо говорит о той творческой команде, которая, собственно, этот фильм делала. Что касается содержательной части, то ну, я правда все сказала в начале, после того, как вышла первая серия, и больше нечего мне сказать, честно. Мне надоел этот спор, честно говоря. Надеюсь, что результатом дискуссии станет, не знаю, какой-то здравый вывод. Может быть, мы это увидим, но тут я оптимистом, боюсь, не буду. И все останутся при своем мнении, кажется мне. И ничем это в итоге не закончится. Но надеюсь, что еще больше людей, например, молодых, которые ничего не знают про 90-е или не хотели знать, или не интересовались, они посмотрят этот фильм и начнут еще копать дальше. Начнут выяснять, начнут задавать себе вопросы. Посмотрят, может быть, каким-то критическим взглядом на то, что сейчас происходит вокруг них. И думаю, что если так случится, а так уже, кажется, происходит, и тут я имею в виду именно молодежь, то это уже большое достижение. Наталья пишет. Такое ощущение, что все либералы и устроили срач. После гибели Навального такое ощущение, что все почули смерть вожака и накинулись на ФБК. Слушайте, я, Наталья, вот тут с вами не соглашусь. Хотя я, конечно, уважаю ваше мнение. И я встречала подобные мнения в соцсетях. Мне кажется, что это не совсем так. Потому что, во-первых, Мария Певчих совершенно не хочет, чтобы ее жалели. У нее нет этой задачи. Она не выглядит как человек, которому как-то, значит, необходимо вот это вот сожаление или жалость уж тем более. Мария Певчих выглядит человеком как человек абсолютно решительный. Она точно знает, что она делает. Она знала точно, на что она шла. И когда она выпустила это кино, то я убеждена абсолютно, что она была готова и к восхищению, и к волне похвал, и к волне негатива. И вот, например, то, что она говорит о Михаиле Ходорковском, это было сознательное решение Марии Певчих. И как бы она так захотела. Она так это видит. Она считает, что продолжает дело Алексея Навального. И я, кстати, вполне ей верю. Вот она много раз, многие часы провела с Алексеем в беседах об ошибках 90-х. Алексей ей говорил о своих переживаниях и своих мыслях в этом отношении, в отношении конкретных людей. Поэтому она с высоко поднятой головой пошла в атаку. Правильно она сделала или нет, что она атакует Ходорковского, например? Например, я тут сейчас привожу его в качестве просто условного персонажа, да, условного такого объекта, скажем, из числа других, из числа тех, которые выбрала Мария Певчих. Так вот, понимала ли она какие-нибудь последствия? Конечно, понимала. Она сама пошла на этот конфликт. Она его обострила, потому что он на самом деле существовал раньше, да, но она его обострила максимально. Это ее сознательный, повторюсь, выбор. Поэтому, ну, набросились, да, набросились. Ну, это, мне кажется, естественная реакция тех, кому не понравилось, что вот так однозначно, так поверхностно, кто-то называет это именно поверхностным кино. Там, кто-то выдвигает претензии, что почему нет второй стороны, почему не спросили у самих участников, почему опирались на книжку Коржакова, господи, кто такой Коржаков, ну и так далее. Но она отвечает на это, что вот такой стиль повествования опирается Мария в своем фильме исключительно на документы, уже существующие, уже опубликованные, на книги, на архивные записи и так далее. Но это ее выбор, это политическое высказывание. Не надо в этом видеть никакую журналистскую работу. Это политическое высказывание. И, в общем, она, еще раз повторю, Мария абсолютно точно знала, на что она идет. И я уверена, что она очень рада тому резонансу, который получила ее работа. И еще раз повторю, очень важно, чтобы люди, особенно юные совсем, задались вопросом, что же там было и почему мы пришли туда, куда мы пришли. Посмотрели эти фильмы и, возможно, потом посмотрели что-то еще и почитали что-то еще. Певчих молодец, все правильно сделала. Фильм «Огонь», возможно, не совсем прям очень скрупулезный, но в целом классный. Ну вот видите, такое, такая есть оценка. Ходор по касательной зацепила, он возбудился почему-то. Нет, ну как же по касательной? Да, есть действующий член оппозиционного движения, один из лидеров этого оппозиционного движения. Коллеги по оппозиции обвиняют его в том, что он предатель. Ну как бы. Как это вам? Мне кажется, что это, в общем, такое довольно сильное решение. Решение политическое. И это, конечно, финальное оформление раскола. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам. «Он вам не Димон, никто не спрашивал две стороны», Наталья пишет. Ну, послушайте, вы Ходорковского сейчас с Дмитрием Медведевым сравниваете? Мне кажется, это не очень честно. Правда. Есть расследование коррупционных чиновников, коррумпированных чиновников, коррупционных схем. Есть расследования, которые делались просто виртуозно командой Алексея Навального, Алексеем Навальным лично. И когда он выводил вот этих самых чиновников на чистую воду, это было просто потрясающе, эффективно, эффектно, круто. Снимаю шляпу, несомненно. Но когда ты выпускаешь политический фильм, оценочный, называешь его словом «предатели», и среди прочих предателей упоминаешь вот Михаила Ходорковского, то это, еще раз повторю, это выбор, это политическое решение. Все, нравится оно нам или не нравится, наше дело. Я просто объясняю, почему вот так тяжело многим дался этот фильм. Тут нам прислали еще один донат. Большое вам спасибо. И, видимо, из Польши. «Эфиры дождя» – самые лучшие из русскоязычных, на мой взгляд. Спасибо огромное. Мне очень приятно. За название «Предателя» я тоже против. Ну вот Наталья пишет. Да, ну название, конечно, сложно как-то принять. «Певчих молодец», пишет Сёма. Абсолютно согласна, Мария огромный молодец вообще в целом. Очень сильная женщина, сильный человек. Мне кажется, Мария бесконечно верна Алексею, убитому лидеру российской оппозиции. Это невероятно важно. Так, Sleepy Ladybug. Простите, но участие Ходорковского в событиях 90-х годов – это секрет Полишинеля. Да, как и 10-летний срок Михаила Ходорковского. Секрет Полишинеля, слушайте, ну, камон. Да, в смысле, я сейчас вообще не пытаюсь кого-либо оправдывать или встать на чью-либо сторону. Еще раз. Вопрос был о том, почему случился этот срач вокруг фильмов Марии Певчик. И почему на нее набросились. И, кстати, я не хочу чтобы вы забывали, например, о том, как сторонники ФБК набрасываются на тех, кто критикует ФБК. Это тоже очень масштабная волна бывает, да, и как бы со всех сторон все хороши, понимаете? И вот я тут, наверное, скорее хотела бы выступить как журналист. Просто понимаете обе стороны, или там все стороны, если сторон больше двух. Катя, Ходор не предатель, он тогда был жуликом. Предатели Чубайс, Кох и Юмашев. Абрамович, представитель власти, Ходор не был во власти. Он ли Дэнди? Пожалуйста, это ваше мнение. И я еще раз не даю никаких оценок. Меня на этих аукционах, например, или во время раздачи ваучеров в России не было. Я была маленьким ребенком и как-то пыталась жить в Тбилиси без света, газа и воды. Точнее, я-то была отлично, я чувствовала себя отлично, мои родители, мне кажется, не очень. Я не даю этому оценок, я не делала фильм про 90-е. Я говорю лишь об обстоятельствах, которые сопровождают выпуск этого кино. Так. Ну, хорошо. Называть вещи необходимо своими именами. Несомненно, давайте называть вещи своими именами. Так. Хорошего вам девичника сегодня. Привет Лере и Алине, просто Колян. Большое вам спасибо. Путин, лох ебаный. Я не знаю, как мне жить в этой стране. Хожу, как в оккупации, везде эти военные менты. Дома я сижу с одним телефоном на улице, выхожу с другим, в котором нет запрещенной информации, в кавычках. Мне очень жаль. Это очень трудно, я знаю. И я ничего не могу сделать, кроме того, чтобы устраивать вот такие стримы, разговаривать с вами, читать ваши сообщения, отвечать на ваши вопросы. Ничего не могу сделать, кроме там работы на телеканале «Дождь». Я очень надеюсь, что это хоть немножко вам помогает. Так, у нас осталось совсем немного. Виктор прислал донат и вот что пишет. Катя, спасибо за эфир, был очень рад видеть. Не извиняйтесь за спичи, в конце концов, мы все сюда за этим и приходим. Особенно отрадно за Валерию. Счастья, смех и радостных лет брака, удачи. Да, очень за Валерию отрадно, это правда. И я очень верю в то, что это будет самый счастливый брак. Так, Катя, это очень помогает, пацифист пишет. Спасибо вам большое. Про два телефона очень грамотный подход. Да, вы правы. Я не хочу лишний раз ваш ник произносить, простите. Но вот наш подписчик, который это сообщение написал, очень большой молодец, потому что два телефона – это хороший выход в нынешних обстоятельствах. Хотя, господи, какой абсурд просто. В каком абсурдном мире мы сейчас живем? Вы живете в России. Я очень надеюсь, что это скоро закончится. Так. Катя, умница, красавица. Вот, я считаю, правильный комментарий. Отличный просто. Какие мысли у вас по поводу мобилизации? Как жить после 1 ноября в России? Слушайте, я совсем не хочу давать советы, которые могут быть вредными. Естественно, не по своей воле я бы такие советы давала, но страшно переживаю, чтобы вот не сказать чего-то лишнего в этом отношении, потому что это судьба ваша, это ваша жизнь и ваше будущее. Я думаю, что вам обязательно нужно послушать юристов, которые дают конкретные и выверенные советы. Юристов, которые там и на «Дожде» выступают, и у Саши Плющева, я знаю, выступали. Послушайте, кстати, Свердлина из «Идите лесом». Послушайте людей, которые вот прям точно входят в ваше положение, они не будут вам рассказывать, что надо валить немедленно, потому что, значит, есть у вас деньги, нет у вас денег, есть обязательства, нет обязательств. Вообще, вот все это они говорить не будут, а они будут как бы с учетом всех потенциальных вводных давать конкретные указания, как действовать в разных случаях. Вот это обязательно, мне кажется, вам всем, тем, кому это важно, кого это может коснуться, необходимо. Так, Да, еще раз спасибо за стрим, очень помогают. Джамиля, спасибо. Спасибо вам огромное. Вот, и Светлана тоже плюсики ставит, и сердечки Джамиле. Я это очень ценю. И Тихон это очень ценит. Вообще Тихон обожает домашние стримы, даже больше, кажется, чем я. Но вот сегодня его нет с нами, просто потому что он улетел по важным делам, и ничего с этим сделать мы не могли. Так, тут еще один наш подписчик. Извините, Катерина, это не закончится скоро. Я думаю, война будет продолжаться еще как минимум лет 8, просто нет какого-то пути ей закончиться. Так что жить в этом мире нам еще долго. Я вот не думаю. Я предполагаю, что Владимиру Путину не нужно так долго воевать, потому что пока еще, да, экономика держится, все вроде окей и так далее, и так далее. Но если вы послушаете всех умных людей, экспертов, то вы услышите, что на самом деле, конечно же, государство не может на военных рельсах существовать бесконечное количество лет. И рано или поздно это начинает аукаться. И, кстати, не только экономически, но и политически. Понимаете? Путин не может 8 лет убивать мужчин в России. Они закончатся. Они закончатся. И начнется недовольство. И оно поползет по стране. Он это понимает. Он не будет тянуть. Я как раз верю тем аналитикам на Западе, например, в журнале «Экономист» про это писали, где только не, что он попытается закончить войну там, до 2025-го на своих условиях. И вот это нельзя позволять. «Христос воскресе», Анатолий пишет. Поистину, поистину. Катюша, вы прекрасно ведете стрим без Тихона. Ефим, ну вы что? Я надеюсь, Тихон сейчас не слышит, не смотрит. Ну как же так? Я надеюсь, что с Тихоном все-таки лучше, Ефим. Напишите. Напишите, пожалуйста. Что ж, я думаю, что нам надо заканчивать. Я сейчас прочитаю стихотворение. Ваши стримы, глоток свежего воздуха. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Мне это очень-очень важно. Не знаю, а это не пошло вот такое показывать? Потому что все показывают, и я тоже показала, а потом подумала, наверное, это уже не свежо, по крайней мере. Нет, Тихона, нет ограничений по времени. Есть ограничения, тем более, что девочки меня заждались. Понимаете? Сейчас я найду сообщение. Так, вот сообщение от Summer. И тут, и снова, и здесь, и там. Дешевая ложь выбирает уши. Ты знаешь, где дом, ты мчишься туда, чтобы дать им отпор, чтобы ее разрушить. Там вновь повторяют, что ты чужой, и это все как в безвкусном сериале. Но ты говоришь, я иду домой, а вы в старом фильме как будто застряли. И тащите нас, рука-лицо, нелепые, пошлые параллели. Надень на другую руку кольцо, скажи им, я ни о чем не жалею. Все ваш интернет вам мозги задрал, исчезните, это против природы. Не нравится, вот чемодан-вокзал, но ты за несломленную свободу, который год поднимай бокал. Спасибо вам большое. Саммер, как всегда, прекрасно. У вас даже меняется, мне кажется, стиль. Ну, в смысле, он разный. Вы демонстрируете самые разные подходы, да? И это очень интересно. Пишите, пожалуйста, еще. Кристиардка Гаумарджи Сакартулус пишет. Олег О. Чешмарит Эдхардка. Спасибо вам большое. Спасибо всем, спасибо за донаты, за вопросы, спасибо, что были со мной. 1666 человек, это, между прочим, очень большое число людей. Я очень рада. Девочек зову прощаться. Прощаться будем, девочки? Лера, прощаться. Снова позвала, мне кажется, может быть, это немного неловко, но раз уж вы попросили... Так, давайте прощаться.
Так, а как надо прощаться?
Надо просто сказать пока.
Хорошо, пока.
Пока-пока. Вот, как и запрашивали, они пришли. Вот, мои прекрасные девочки.
Да.
Алина Дедко.
Нет,
ты понимаешь, да, что у меня зеркалит?
Так вот, Алина Дедковская.
Это Валерия Ратникова.
И раз, два, три, Екатерина Катрикадзе.
Все, до встречи. Спасибо большое. Благодарю вас.
Пока-пока.
Пока. Так, надо теперь научиться завершать стрим.